Христос воскресе, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ из музея истории главного военного клинического госпиталя, носящего имя академика Николая Ниловича Бурденко. В этом выпуске об истории основания госпиталя и первом веке его жизни.
Экспозицию музея, у нас 4 зала, решили представить как историческую композицию, то есть история госпиталя в связи с историей нашего государства, в связи с историей развития медицины и историей развития армии. Потому что история госпиталя – это, конечно, отражение истории страны. И вот этот зал первый – это 18 век, становление. Император Петр I, основатель госпиталя. Кто о нем знает, это какие возникают ассоциации. Это решительность, это мужество, это патриотизм. Но ведь мало кто говорит о милосердии этого человека, который как первый из наших государей российских, которые, безусловно, занимались частной благотворительностью, и монастыри занимались благотворительностью, а потом уже официально монастырям было поручено заниматься этой благотворительностью, и средства даже выделялись на содержание больных. Первый госпиталь, кстати, военно-временный, был создан при Троице Сергиевой Лавре в 1613 году. Но государство официально не несло ответственность за своих граждан, особенно самых слабых, болящих, инвалидов, брошенных детишек. А вот Петр I, молодым будучи человеком, в 1701 году, еще за 5 лет до указа об основании госпиталя, издает указ, который закладывает основы государственного благотворения. Государство берет на себя ответственность о самых слабых, о тех, кто позаботиться о себе сам не может. Уже пособие, уже определенного вида пенсии, и каждый последующий государь уже это развивает. И вот ту систему, скажем, как бы ее не модифицировали, пенсионного обеспечения, которое мы имеем сейчас, это Екатерина II. Ничего более совершенного придумать нельзя. У нас в 19 веке уже сложилась, в середине 19 века, образцово показательная система благотворительности государственно-частной. Не частно-государственной, а государственно-частной, где государство несло ответственность за своих граждан. А частные уже лица помогали. Помогали в каких-то слабых местах. Вот, и вот, например, после битвы под Азовом, Петр еще совсем молодой, это историки свидетельствуют, это какие-то легенды, ни одного раненого не пропустил, лично не перевязав им раны. Милосердие в чем еще? Основывается госпиталь. И как пишется в указе? Для лечения всех болящих людей. Он не пишет военнослужащих, хотя и раненых было уже тогда очень много, велись большие войны. А он думает, а ведь больниц-то никаких нет. Друг его отца, боярин Федор Михайлович Ртищев, которого при жизни уже называли русские люди милостивым мужем, на свои деньги маленькие частные больницы делал. Прообразы таких походных изб, прообразы полковых лазаретов. Но это опять-таки частное лицо. А здесь первая государственная больница. Будет лечиться солдат или офицер, а где его супруга, а где детки. А с инвалидами что делать? И Петр разрешает лечиться всем. И вот сейчас мы говорим о санкциях, что Запад санкции делает. От сегодняшних санкций ничего нам ни жарко, ни холодно, по большому счету. Наше государство не страдает. А вот здесь, представьте, умер Петр, император. Тут же, в основном иностранцы же все были в министерствах, в коллегиях, тут же выходит указ о запрете лечиться в московском госпитале женщинам и детям. А где лечиться? Вторая больница, то есть после госпиталя, да, сугубо гражданская, это только 1763 год при Екатерине. Павловская больница на 50 коек. Это в Москве уже сотни было тысяч жителей. То есть обрекали наших людей фактически на то, что помощи им негде было просить. И вот наш главный доктор, сам вчерашний иностранец, голландец Николай Бедлоу, год тратит на то, чтобы поехать в Санкт-Петербург и разобраться с этой ситуацией. Перессорился со всем начальством вышестоящим, но добился, что до сих пор в нашем госпитале и в других военных госпиталях лечатся женщины, а детки до 1928 года. Вот оно, действенное милосердие. И так каждый год шла вот эта вот кропотливейшая работа, основанная на милосердии. Потому что без любви ничего не сделаешь. И так любили ученики госпитальной школы этого первого главного доктора, большого друга императора Петра I. Они оба были милосердные. Он и не назначил бы другого человека на эту должность. Он был его лейб-медик. Даже стихи посвящали. И вот один ученик пишет: «Каждому слава своя, Николай, воздается, но ты на вершине, ибо в груди твоей есть светлая эта душа». Это 17-летние мальчики, простые. Мы возникли почему здесь? Дислокация Лефортовского полка. То есть госпиталь при Лефортовском полку, район Лефортово. Наш большой храм старинный, которому сейчас и приписан наш госпитальный храм, тоже Петра и Павла. Он основан еще в незапамятнейшие времена, потом переосвящен Михаилом Федоровичем Романовым, а потом уже вот в 1711 году, уже после смерти Лефорта, на свои деньги император Петр I его строит в камне. И вот эти вот простые ребята понимали, что если душа-то не светлая, то каким бы умным ни был человек, милосердия не будет, и результат будет ужасный. Как вот я уже говорила о Бедлоу, да, что вчерашний иностранец, а всю жизнь посвятил России, нашим людям, палящим воинам, ученикам госпитальной школы. С 1706 по 1735 год до смерти госпиталем руководил. Но ведь таких было очень много патриотов. Возьмем Лефорта. Приезжает тоже из очень такой солидной семьи, из Швейцарии, поступает в нашу армию, становится сподвижником императора Петра I. Умирает в 1699 году. Сколько он сделал? Каким он был организатором? А полки раньше, военнослужащие были рассеяны по всей Москве и по слободам. Как неудобно их собрать, тренировать. И вот он долго-долго упрашивал Петра, своего друга: «Выдели мне место, чтобы мои воины проживали вместе, и я смог бы ими заниматься». И он из дворца Лефорта, с того берега Яусы, а здесь были заливные луга, храм, как я уже говорила, старинный, отдает приказ о создании первой в России солдатской слободы, регулярного солдатского поселения. Причем здесь Петр впервые, он по западу поездил, и ему многое там понравилось. Но абсолютно, кстати, не все. Только то, что нужно, он писал в письмах, мы возьмем. Только то, что нужно, мы возьмем от Запада. И вот ему понравилось линейное устроение улиц. Не как у нас кривоколенный переулок, да такой переулок. Это очень неудобно, особенно пожары, когда были большие. И здесь улица Петропавловская, сейчас она называется Солдатская, от нее первый солдатский переулок, второй, третий, то есть регулярная застройка. И вот получается слобода, при ней храм, и где делать госпиталь? Перед нами плац, сквер – это плац, на котором маршировали солдаты Лефортовского полка. И здесь и возник госпиталь при полку. И неподалеку был Семеновский полк и Преображенский. Около Семеновского огромное, самое большое в мире захоронение воинское возникло. Это Семеновское военное кладбище. Такой вот получается военно-милосердный район. Напротив община «Утолимая печаль» потом образовалась на месте как раз бывшего Семеновского полка, которого потом уже его перевели в Санкт-Петербург. Множество фактов конкретных. Даже тот факт, что госпиталь возник с храмом, не могло прийти в голову императору Петру I, да, госпиталь сделал без храма. И тут же в штат, 4 человека всего был включен священник, то есть священник и дьячок, как тогда писалось, они стали получать государственное жалование. Из этих 4 человек 2 духовного лица. То есть заложены были сразу принципы физического и духовного вспоможения раненым и болящим. Насколько он внимательно слушал святителя Митрофания Воронежского. Насколько он внимательно изучал и основы богословия. И вот это милосердие, которое в нем было, естественно, и семейное, как я уже говорила, традиции семьи он поддерживал, но оно было и позывом его сердца. Конечно, это мог сделать только человек верующий. Почему он очень близко к сердцу всегда воспринимал какие-то недостатки, непорядки? Да потому что он родил душой. Не только головой, но и душой за все порученное дело. Как я уже говорила, что постоянно находки какие-то у нас получаются исторические. Не только у нас, но и у наших предшественников. И вот, казалось бы, умер Николай Бедлоу, главный доктор, первый в 1735 году. Усадьба его была... Сначала он жил в немецкой слободе, Но потом понял, хозяйство огромное, хлопотливое, и делает усадьбу у нас в госпитале. Это огромная, красивейшая усадьба. Но пожар 1737 года, уже после смерти Николая Бедлова, это полностью уничтожил и госпиталь, и усадьбу. А она была настолько прекрасна, что современники восхищались. Император Петр I настолько был восхищен ее устроением. Там был голландский сад разбит, первый театр в России, где ученики госпитальной школы должны были писать пьесы и сами играть. Для чего? Ведь Бедлов был европеец, а они очень трезвомыслящие и расчетливые. Он пишет, дабы доктор был не токмо ремесленник. Душу пробуждал у учеников. И вот, казалось бы, все пропало. Но, как нам всегда говорит вера наша православная, хорошие дела никогда не пропадут. Они дадут, и память о них останется в поколениях, и они дадут ростки. И вот, пожалуйста, в Голландии в 1971 году исследователь работает в голландском, в Амстердамском архиве, и вдруг находит гравюры. А Бедлов был и художник, и архитектор, помимо того, что он был хирург, анатом, и прекрасный педагог. Он находит гравюру, и там написано рукой Николая Бедлова «Виды моей усадьбы в московском госпитале». То есть его потомки вернулись в Голландию и вот сохранили, сколько прошло уже столетий. И там все описано, полная экспликация, и вид сверху, и карта, и вид в перспективе, и строение комнаты, все. То есть человек настолько был ответственный, и так любил он госпиталь, что он все сделал, все изобразил, написал. И вот мы видим госпиталь, этот первый деревянный домик, посередине храм. А сверху, кстати, на крыше, так делалось в традициях 18 века, не что-либо было поставлено, а статуя «Золоченое милосердие». Милосердие. И оно вот в кавычках, это статуя милосердия, она переходит из документа в документ, потому что сохранились, кстати, все годовые отчеты госпиталя, начиная с 1712 года. И хозяйственная переписка, и финансовая. И вот когда облуплялась краска на статуе милосердия, госпиталь делал запрос и писал, что в частности вот для поправки статуи требуется то-то, то-то и то-то. Вот так мы с этим милосердием и живем. Четвертое столетие. Из дворян, таких вот потомственных, очень мало кто шел в военные врачи. Очень опасная профессия. Могут убить. Оклады не такие большие, но за служение Отечеству, и очень часто это бывало и в 18-м, и в 19 веке, император присваивал дворянское звание. В потомственное дворянство вводили. И награждали орденами, и святой Анны. Вот как мы видим, святого Станислава. И вот уникальная книга подарена музею одним из наших помощников, генералом-майором Кирилиным Александром Валентиновичем, очень большим знатоком истории, мемориальных различных тем. Это ордена, которые установил император Павел, наш трудостроитель. Эта книга такая вот, ну, раритет, можно сказать, исторический.
Дорогие телезрители, мы еще вернемся в Музей истории госпиталя имени академика Бурденко. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До новых встреч!